Доброго дня, дорогие друзья. Это программа «Есть что сказать». Сегодня наша встреча в эфире будет посвящена истории любви двух достойнейших людей. В конце мая 1884 года в Россию на свадьбу великого князя Сергея Александровича и принцессы Елизаветы Гессен-Дармштадтской прибыл отец невесты, великий герцог Гессенский Людвиг IV со своими дочерьми Викторией, Иреной и Алисой. В тот день 16-летний наследник российского престола, будущий император Николай II, впервые увидел застенчивую девочку Алису. Ей было в ту пору 12 лет. Продолжит кандидат исторических наук, исследователь жизни государя Николая II и его семьи Петр Валентинович Мультатули. Петр Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что было дальше? Вот они увидели друг друга.
Да, они увидели друг друга. И... очень понравились друг другу, ну, по-детски, конечно, понравились. Но с тех пор образ принцессы будет всегда в памяти цесаревича. И уже после второго свидания он напишет, что я мечтаю когда-нибудь жениться на Алисе Гессенской. И вот это чувство, которое зародилось между Николаем Александровичем и принцессой Алисой, оно уже больше никогда не будет угасать. Поэтому даже, естественно, живые люди, да, особенно касается, это касалось наследника, как молодого человека, конечно, он как молодой человек, ему его привлекали внимание молодые девушки, которые бывали вокруг него, но... именно вот такие серьезные, глубокие чувства, они были неизменные у него к Алекс, как звали домашнюю принцессу Алису. Вот здесь получилась очень интересная вещь. Родители Николая II будущего, наследника царевича, Николай Александр III и Мария Федоровна, они не были против конкретно принцессы Алисы. Более того, хорошо помнили, что когда покойная мать Александра III, императрица Мария Александровна, увидела совсем еще крошечную принцессу Алису, она сказала: «Поцелуйте крошке эту ручку, она это ваша будущая императрица». И Мария Александровна вообще была человек святой жизни. Это имена, которые абсолютно исчезли из нашей, несправедливо исчезли из нашей исторической памяти. А это были, на мой взгляд, вот такие святые на престоле, не канонизированные. По степени и страданий, по степени смирения, по степени благочестивости и по степени какого-то уже предвидения. Ну вот, они не были конкретно против вот этой вот принцессы Алисы, но по политическим соображениям, во-первых, Александр III считал, что это все несерьезно, еще это маленький, просто это юный возраст такой, значит, это все 20 раз переменится. По политическим соображениям, маленькое княжество, Гессен-Дармштадтское, немцы, в это время у нас разрыв идет с Германией такой очень нарастающий. И Александр III в своих планах предпочитал, вот, чтобы была бы лучше принцесса Орлеанская, Елена Орлеанская, он предпочитал, хотел. Кайзер пытался подсунуть в то время свою сестру Маргариту, но все это не проходило. Но конкретно против принцессы Алисы никто не был никогда. Поэтому все эти разговоры, что Александр III и Мария Федоровна не хотели видеть Алису Гессенскую замужем с сыном, это неправда. Они вначале не поддерживали вот эту, как бы, не то, что не поддерживали, они не считали это серьезным, не считали это лучшей, не считали это лучшим выходом по политическим соображениям. Но дело в том, что когда Николай Александрович поделился об этом с Сергеем Александровичем, великим князем, то они вместе с Елизаветой Федоровной решили помочь, потому что они знали, что принцесса тоже очень симпатичен наследник.
То есть получается, что дядя цесаревича, великий князь Сергей Александрович, его супруга, будущая преподобная мученица Елизавета Федоровна, они способствовали тому, чтобы у молодых людей отношения складывались.
Ну, они пытались способствовать, да. Они вели переписку, но между ними были посредниками, называя «пели один, пели два». Чтобы не догадались, значит, «пели один» это был, по-моему, цесаревич, «пели два» это была принцесса Алиса. Но потом это вскрылось. и императрица Мария Федоровна, это был страшный скандал. Вот. Но дело в том, что Алекс вскоре заявил, что она не может никак выйти замуж за цесаревича, потому что она считает, что грех менять веру. А так отношение к вере у нее было всегда очень серьезное, и это шло от ее матери покойной. Она же очень рано стала сиротой.
В 6 лет?
В 6 лет. Она, нет, в 6 лет это мать умерла. А потом же еще, говорит, еще любимый отец умер, Людвиг, принц Людвиг. Но что интересно, кстати, он был большим сторонником, одобрял этот выбор, в принципе, и женитьбу. Но он скончался. И дальше она попадает под сень покровительства королевы Виктории английской, да, любимой внучки, которой она была. И королева Виктория, так же, как и Александр III, лично ничего против Николая Александровича не испытывала. Более того, он был глубоко симпатичен. Она ненавидела Россию и считала, что вот это будет... Совсем не хотела видеть свою внучку, значит, женой русского престола наследника, потом царя. И вот это такая интересная выложение, когда вот по таким соображениям все выступали как бы против их брака. Но самое главное препятствие было не это, а самое главное препятствие было позицию, которую занимала принцесса Алиса в вопросе религии. Несмотря на то, что цесаревич писал ей письма, убеждал ее, что Христос один для нас, для всех, ее это ну, не убеждало. Она писала, что она его очень любит, но начинать брак с изменой религии невозможно. И вот когда уже цесаревич отправился в Кобург для переговоров, уже он отправился в большой русской делегации, которая ехала там поздравлять очередной брачный союз, очередных родственников, потому что монархическая Европа – это была большая семья, то главной целью, почему поехал цесаревич, это было предложение руки и сердца принцессе.
Это уже 1894 год, то есть 10 лет прошло со времени знакомства, да? И 5 лет он гнул эту линию.
Да, он
с почтением, но настойчиво.
Да, да,
и
да.
На той не женился, на этой, а вот принцесса
говоря,
Алиса.
И, кстати говоря, когда в разговоре с Александром III, Александр III, когда вот он так вот, Николай Александрович довольно твердо поставил этот вопрос, Александр III как раз это очень оценил и понял, что эти отношения серьезные. И, в общем-то, сразу же он уже был не против. Уже. И в 94 году он заболевает. Уже в январе 94 года Александр III тяжело заболевает. В общем, с января по конец октября это идет просто уже агония. То есть такая агония замедленная. Агония, конечно, не в прямом смысле, а вот такая, ну, умирание царя, миротворца. И он очень хотел уже этого брака. И когда Мария Федоровна, она была, значит, она кипела, потому что она была кипела против Сергея Александровича, называла это страшный грех, что они сделали за ее спиной и так далее. Александр III относился к этому совершенно спокойно. Но Мария Федоровна была уже тоже, она как раз возмущалась поведением, что Алекс, значит, сказала, что она не хочет иметь религию, потому что это бедный Никик, он только с каким настроением он туда поедет.
Но в результате, то есть это чисто материнская, женская реакция.
Ну, оттуда она даже была направлена не столько опять против принцессы, сколько против Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны, которые за ее спиной вот проводили вот эти вот вещи. Ну, строго говоря, Мария
Помогали
Федоровна была...
Помогали влюбленным переписываться.
Ну, строго говоря, Мария Федоровна была права, как мать. Она была права, потому что, в общем-то, это было дело их семьи, а не дело Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны. Ну, в общем, так это было. Когда они встретились уже в Кобурге, то принцесса дала свое согласие на... Ну вот эти вот самое главное, почему она дала согласие, и почему потом это так вот развивалось, почему она потом пришла к православию. То есть на примере Николая Александровича, цесаревича Николая Александровича, потом будущего императора Николая II, мы видим, как сбываются слова преподобного Серафима Саровского. То есть спаси сам, сохрани, и вокруг тебя спасутся тысячи. Принцесса прямо писала, что главное, что повлияло на нее, это то, что ты православный. Я хочу быть такая, как ты. Я хочу взять твою веру. Научи меня. Их письма сначала были очень вообще интересные. Это письма таких начинающих людей в христианстве, очень молодых. Особенно это касалось принцессы, которая очень сильно испытывала протестантские влияния, когда она написала, что «Дорогой Ники, я совершенно не понимаю, я очень чту Пресвятую Богородицу, но я совершенно не понимаю, зачем мне к ней обращаться или к святым, я могу общаться с Богом непосредственно». Потом, зачем монастыри, она говорит, ну, зачем запираться в стены монастыря и губить свою молодость. И когда мы почитаем уже письма государственной императрицы Александры Федоровны, где она постоянно обращается к святым, к Пресвятой Богородице, говорит, ну, все делает для монашеской жизни, для монастырей, мы видим, какой она прошла большой, огромный путь от этой вот этой принцессы немецкой до святой царицы-мученицы. Но вот это важнейший фактор, почему она потом согласилась принять так православие. Вообще, конечно, она была натура, фигура, очень цельная и очень чистая и очень верующая. И поэтому ее ненавидели до сих пор. Вот я все-таки не могу не коснуться некоторых творений. Ведь главный удар, знаете, даже наносится, вот, например, в этих ремейках вот этой Матильды и в сценарии. Ведь наносится главный удар не, конечно, по государю наносится, это главное действующее лицо на самом деле, там никакая не Кшесинская, а по государю наносится удар. Но выбирается наиболее главный удар, это через государственную императрицу. Настолько она, ее вот эта вот чистота, насколько ее вот эта вот, ее личность, насколько она до сих пор раздражает, насколько она просто ненавистна. Потому что...
Ее показывают там просто оккультисткой, чего...
Оккультисткой, каббалисткой, быть, там, да? Чем угодно, там, фашисткой, там, она каких-то ездит на каких-то мотоциклах, там, какие-то, с какими-то немецкими врачами, которые делают опыты над людьми. То есть, вот все, что возможно...
Это зловещая фантасмагория. Петр Валентинович, давайте о хорошем. Вот известно, что цесаревич рассказал невесте о своем юношеском увлечении... балериной Матильды Кшесинской. Несмотря на то, что отношения дальше поцелуев не заходили, о чем свидетельствуют дневники той же самой Матильды Феликсовны, которые писались вот непосредственно по следам каких-то событий тех или иных дней, все равно то, что какая-то часть его души была расположена к другой, тяготила его совесть, он посчитал, нужно быть честным перед Алекс до конца, и все ей рассказал. И я так понимаю, что в ответ на свое покаяние получил ее полное прощение.
Ну, тут даже как бы о прощении не могло идти, как бы по большому счету, вот строго говоря, так как между...
Ну, вы хотите сказать, что прощать было нечего.
Прощать было нечего, и это было его... И у нее не было... Она не говорила о прощении, она говорила о том, что она, опять, она восхищена его благородством, его сердца, там не было прощения. И он не о прощении просил тоже. Он сказал о том, что, мы не знаем, конечно, что он сказал, но я думаю, что речь шла... Понимаете, у нас в нынешнее время все повернуты только на половой части этого вопроса, а ведь есть другие части вообще. Это понятие чести в отношении из своей избранницы. Вот Баханов очень верно говорит, что ведь это был рыцарский мир во многом еще. Это же было представление о прекрасной даме. Да. Это же абсолютно другой мир. Это мир монархии. Это другие... И так как... Он любил Алекс всегда. Кшесинская, настоящая Кшесинская, она ведь была не столько его возлюбленной, сколько другом, с которым он делился очень многим. Именно потому, что она была ниже его по положению, он мог с ней поговорить о том, о чем он не мог поговорить с другими, тем более молодой женщиной. И наверняка он делился именно и своими какими-то чувствами к Александре Федоровне будущей, да? Вот какие-то... И это его, и скорее всего об этом шла речь, когда он говорил с ней о Кшесинской. А не о том, что он там был в нее влюблен или еще чего-то какого-то тогда. Хотя государыня, что он вообще рассказывал о ней. Хотя государыня говорит о том, что мы в молодости, у нас там наши страсти и так далее. Но так как страстей никаких не было, больших никаких страстей не было, то скорее всего главным образом речь шла об этом. А не Дело в том, что вообще представление о той жизни и о тех людях с позиции нашего современного мира, когда я говорю, что блуд стал нормой, сейчас блуд – это норма, то а в конце 19 века блуд это был далеко не норма, особенно когда речь касалась о царской семье. То есть, если человек уже вступал в такие отношения, на него смотрели косо, если это было со старшими представителями династии, да, там некоторыми великими князьями, которые начинали там уже погружаться, их там тоже было немного, но сам процесс, который пошел, он уже, конечно, вызывал... Тем более Александр III очень болезненно относился к этому, потому что...
А вот давайте поговорим про Александра III. Вот этот сильно могучий богатырь, оказывается, был застенчен, как юная девица.
Он был очень чистый человек.
И целомудрен. Так... Когда на него смотришь, ну просто этого никак не ожидаешь. А вот эти свидетельства, что даже перед врачом раздеться было проблемой для государя, вот для этого вот...
Не, ну потому что он был, понимаете, у нас совершенно неправильный портрет Александра III. У нас, благодаря вот пикулям всяким и так далее, у нас же Александр III представляется собой такой, знаете, это громила, который там гнул эти подковы, разгибал там кочерги, пока царь Евро сидит в Европе. Вот это все, это такое клише, которое создано, а отсюда еще ложь всяких этих масонов о том, что он там пил из сапога и так далее, в сапоге у него фляжки были, вот этот бред, который... И у нас возник такой образ, на самом деле это очень тонкая натура, очень ранимая, очень любящая, очень... пуритански чистая, ведь он вступил в брак, это известно по документам исторических хранящихся Гарфилда, вступил девственником в брак. Поэтому еще особенно это было, потому что у него над ним вот это тяготело то, что его покойный отец вступил в второй брак с княгиней Юрьевской, хотя он уже был женат, будущий Александр III к тому времени. Но ему было очень обидно за мать. Хотя мы тоже там не знаем совершенно всей той подоплеки, и не дай бог нам судить Александра II так с легкостью, похотя, что там было на самом деле. И не будем это делать, потому что о семье Александра II он очень заботился, о второй семье Александра III. Поэтому, но он относился очень так к этому, для него это были страшный грех был. И поэтому он всех вот этих, кто великих князей, значит, в монархические браки там вступал или сожительствовал, а эти для него прекращали как бы быть, ну, он не мог, конечно, своего дядю Николая Николаевича, там, старше, который, там, я не помню, с кем он там сожительствовал, он, конечно, не мог с ним ничего сделать, потому что он был, то есть он мог, но не мог, потому что был племянником его, да. Но все было очень жестко, там лишались очень многих вещей, там, да, и знаменитые его слова, когда Николай Николаевич-младший хотел на купчихе какой-то жениться, его ответ со многими дворами, я в родстве, но с гостиным не был и не буду. Поэтому вот здесь, тут тоже надо понимать, что у такого человека был такой же сын. Сын воспитывался на примере отца. И мы вот, я привожу в этой блошурочке, я привожу.
Да,
вот
я
это.
Хочу показать зрителям, простите, вот сейчас минутное отступление, дорогие друзья, вот вышла в Екатеринбургской епархии по благословению митрополита Кирилла. Вот такая книга «Ложь Матильды». Ну, «Матильда» взята в кавычки, потому что речь идет о фильме Алексея Учителя, который вот грозят выпустить в прокат. Это какая-то клеветническая, злобная фантасмагория. Да, конечно, Петр
Валентинович,
пожалуйста.
Цитату буквально,
пожалуйста.
А показывающую, например, о том, насколько было развито целомудрие. Вот великий князь Георгий Александрович писал своему брату Николаю. Помнишь, ты мне написал о безобразном поведении Ксении Сандро, это великого князя Александра Михайловича и великой княгини уже Ксении Александровны, уже и жены.
Но Ксения Александровна – это их сестра.
Сестра, которая вышла замуж за Александра Михайловича, они уже замужем были. То есть, что-то. Я был действительно поражен всеми гимнастическими упражнениями, сосанием, нюханием и тому подобными действиями, которые эти два субъекта проводили весь день. Они чуть не продавили тахту и вообще вели себя весьма неприлично. Я их срамил, но все ни к чему. Они продолжали упражняться со стервенением. Ну и народец. А речь идет о законных муже и жене, потому что, и более того, которые делали еще присутствие своих братьев. Это не то, что сидели там в присутствии там половины двора. То есть отношения были совсем другие. Там, ну, целовались они, там, но не только что замуж вышли, поженились, там, что-то такое. Казалось, с нашей точки зрения.
С нашей точки зрения.
А с точки зрения нет. Вопросы приличия того времени, они были совершенно другие. Всюду, начиная от последней крестьянской семьи, заканчивая царской семьей. Это не то, что, конечно, шли негативные прогнозы, что все такие были ангелочки. Но общий, как нас говорят, тренд, общая направленность, она была такой. Она была такой. Поэтому все представления о том времени, что вот когда там, что великий князь мог ворваться где-нибудь там, какие-то вообще в закулисы, какой-то балерин. Ну, это такая ахинея, такой бред, который говорит о том, что люди вообще не разбираются в том вопросе, какой они рассматривают. Это давно уже. Знаете, это же стало... Что нужно было большевикам? Большевикам нужно было все исказить. Все. Это еще даже не февралистам. Все исказить, что касается царской семьи. Все вообще кругом. Александра Федоровна должна была выглядеть страшной, значит, такой силой, которая давила на безвольного царя. Тут, значит, этот страшный распутный Распутин. Тут, значит, нужно этих вот показать вот этих страшную распутную вырубу. И вот это все шла десакрализация. Она шла до революции, начиналась, да. Она в разгар после февральских дней и потом вошла уже в канонические формы большевизма, лжи большевистской. И она продолжается до сих пор. Она продолжалась в вагоне, она продолжалась там в 23 ступеньки вниз, она продолжалась в Пикулевских у последней черты. И сейчас вот эта Матильда – это продолжение вообще всего этого самого. Поэтому вот эта основа, которая была заложена, брака, счастья, ведь это удивительно был счастливый брак. Причем не просто, а вот действительно как бы и станет суть единая плоть. Когда отлепится человек от отца и матери своего, и прилепится к жене своей, и будет они одно целое. Вот одна плоть. И вот она одна плоть, они были в прямом смысле. В прямом смысле слова. Вот это были. Это были люди, которые, это были два человека, которые сделали одну личность духовную. И поэтому государыня была прекрасной женой, прекрасной матерью. И В другое время народ просто бы таких царей и царицу, русский народ, он бы их просто боготворил. Такие были, это были редчайшие примеры, когда были. Ведь у нас все хотят сказать, что у нас народ любил только тогда, когда кто-то с кнутом и ничего подобного. Вот сколько бы ни говорили об Иоанне Васильевиче, и мы признаем его величие как государственного деятеля, но все-таки святой стал его сын. Федор Иоаннович, которого народ любил по-настоящему. Сколько бы мы ни говорили о величии Петра Великого, да, и его действительно гении, но все-таки святым он не стал в памяти народа. Поэтому наш народ все-таки всегда любил и чтил в первую очередь тех, кто были Христовы. Вот, кто, чем ближе человек к Христу, тем больше он был дорог русскому народу. А вот в последнем царстве, когда наиболее стала концентрированная такая вот прямо христолюбивая семья, народ изменился уже, прошли изменения в народе. И эти изменения в народе, они, к сожалению, привели вот к тем трагическим событиям, непониманию этой семьи.
Петр Валентинович, давайте закончим программу выводами, к которым вы приходите. Вот в этой книге она разделена на несколько частей. Одна часть – это исторические свидетельства о том, как строились взаимоотношения между цесаревичем Николаем Александровичем и его невестой, принцессой Алекс Гессен-Дармштадтской. О том, как строились отношения между цесаревичем и балериной Матильдой Пшесинской. Дальше идет разбор сценария. Это вообще не поддается описанию, что люди придумали. А вот есть выводы как раз на тему того, что было на самом деле. Можем мы их озвучить?
Ну да, можем, конечно. Что император Николай II и принцесса Алиса, будущая императрица Александра Федоровна, любили друг друга с детства. Вот, что с ранней юности, что эта любовь чувствует, только укреплялась. что именно он любил, как всегда хотел жениться на ней, и никакие краткосрочные увлечения, платонические, как он сам писал в своем дневнике, никогда не становились выше этого чувства. И что, естественно, никогда ни Александр III, ни Мария Федоровна вообще им в страшном сне не могли определиться ни им, ни Николаю Александровичу, что там как-то думать о том, что Пшесинская была близка с их сыном. Это просто бред. Это просто бред. Понятно, что кино есть кино. Можно придумать красивую сагу о чем угодно. Красивую сагу. Да? Но кино никогда не должно заниматься ложью и клеветой на конкретных исторических людей, любых людей. А тут берется фигура государя, святого царя-мученика, святой царицы-мученицы Александры Федоровны. Берется Россия того времени и окунается в ведро с помоями. И когда нам говорят, что вы знаете, нет, это вы знаете, ну это просто что вы же еще не досмотрели до конца все это дело. Я какой раз говорю, что, знаете, для того, чтобы понять, что перед вами ведро с нечистотами, мне обязательно съесть все ведро. Понимаете, что произошло? Вот еще раз, даже на этом надо, наверное, заканчивать, чтобы понимать то, что произошло. Ну, государя пытались, когда началось обваливаться, и этот обвал идет полным ходом, Кощеево царство, которое было построено вокруг имени государя, оно обваливается с треском, рушится, все эти ходынки летят, там, 9 января, который якобы он организовывал, там, нищета, страна, крутая прелесть, все это валится. И вот образ государя, он все больше светится, возвышается, и вот они уже не знают, что делать. И вот они взяли самое святое, что признавалось всеми, и врагами, и друзьями, это счастье их семейной жизни, это беспорочность их семейной жизни, чистота их семейной жизни. Так они и сюда влезли. Вот и все. Это единственная цель этого фильма. Единственная. Это влезть грязными сапогами еще вот сюда, сказать, вы знаете, он еще и вот это вот был. Он еще на самом деле любил, вы думаете, он Александру Федоровну любил? Нет, он на самом деле Матильду Пшесинскую любил.
Да, Александра-то Федоровна какая-то.
Александра Федоровна там занималась тем, что хотела ее ножом запороть, да, колдовать и там еще все. То есть, провокация, да, диверсия, да, духовная диверсия.
Я думаю, Петр Валентинович, что мы отчасти послужили мотиваторами этой духовной диверсии с нашим 100-тысячным крестным ходом. Видимо, кто-то посчитал, что надо сделать его поменьше. Чтобы кто-нибудь посмотрел и вот так вот поверил, сказал, ой, я в следующий раз, не, я им молиться не буду.
Знаете,
я надеюсь, что опять-таки таких доверчивых и сумасшедших почитателей государя нет.
Дело ведь не в том, за какую тему берется режиссер. Дело в том, что для чего он берется.
И каким образом?
Каким образом он берется? Мы когда-то агонию уже бы видели, да? А агония, это по сравнению с этим, это там были как бы еще сказать, там была ложь оформленная, там все-таки были исторические консультанты, которые, значит, какую-то канву в общем приводили. Здесь вообще уже фантазия матушка разгулялась там до безобразия полного. Да? Этот фильм еще, он с исторической точки зрения, он безграмотен от А до Я.
Ну вот, поскольку нам уже надо, к сожалению, завершать нашу беседу, я рекомендую всем эту книжку. Не знаю, где ее можно будет приобрести. Может быть, она будет так распространяться в храме на крови, как вот вчера на лекции Петра Валентиновича. Но, во всяком случае, надеюсь, что и в интернете это издание появится. И огромная просьба, если уж вы все-таки решите идти на фильм «Матильда».
Но его еще и не показывают пока, слава Богу.
Да. А лучше, наверное, молиться, чтобы этого показа и не случилось. Ведь мы знаем о покаянии апостола Павла. Бог и ныне, и во веки тот же. Может быть, Господь коснется и сердец тех людей, которые сотворили вот это. Ну, а мы будем относиться к царю страстотерпцу Николаю II и его семье как к святым и очень дорогим для нас людям, достойным всяческого почтения и любви. Спасибо, Петр Валентинович.
Спасибо.
Спасибо, дорогие друзья, что это время вы провели с нами. Всего доброго.